все не так, все не так, ребята.
Добрый день, сейчас посмотрим, что там, там непонятно, что так, что не так вот в этом деле, там как-то очень много всего. Франсуа Вийон, мэтр Франсуа Вийон у нас здесь, и ряд судов над ним, так, 8 лет, 55-63, 1400. Алексей Кузнецов,
добрый день,
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Ну что ж, дела давно минувших дней, но которые, слава богу, с этим человеком все в порядке, потому что он жив, и его можно читать.
Вы даже сами писаете, насколько? Значит, он жив, я имею в виду, насколько читать можно, представляете, конечно. У нас сегодня последняя передача первого пятилетия. В следующей передаче мы это объявим, мы будем праздновать 5 лет с момента первой нашей такой вот судебно-преступной передачи. И впервые за эти 5 лет у нас произошло следующее событие. Значит, в пятницу вечером, я 2 раза в день смотрю результаты голосования, в пятницу вечером все было нормально, Вийон шел с отрывом почти 2% от панамской аферы.
Франсуа 2%.
Да, и все, естественно, я уже 2-й день готовлюсь к передаче, уже записан анонс, да, все в порядке. Утром в субботу я открываю на всякий случай, и за ночь около 60 голосов зашло, причем все за панамскую аферу. Ситуация изменилась, побеждает панамская афера. Ну, вброс совершенно очевидный, да. И я совершенно точно знаю, кто это сделал. Правда, доказательств недостаточно для того, чтобы это дело нести в суд. Но у нас не... Вот.
Накрутили.
Да, накрутили. Я абсолютно уверен в том, что это сделал дух Франсуа Вийона. Это абсолютно в его манере. Ага. Понятно, зачем. Он хотел скрыться, но скрыться так, чтобы привлечь к себе внимание. Собственно, вся его жизнь – это про это. Ну, и я, естественно, косвенные-то доказательства есть. Я нашел в его творчестве, по сути, признание в том, что он это сделал. Это из знаменитой баллады поэтического состязания в Блуа. «Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет». Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой как червь, пышнее я всех господ, я всеми принят, изгнан отовсюду. Вот, пожалуйста, до пятницы.
Это тот конкурс, который...
Да. До пятницы вечером
над ручьем.
Он был всеми принят, а вот, так сказать, утром в субботу изгнан отовсюду. По-моему, это признание вины. Ну, это все было бы шуткой, если бы сегодня нам не пришлось все время говорить о том, что действительно мы практически ничего не знаем об этом человеке. Хотя вот, ну, например, есть на русском языке, значит, переведенная книга в серьезной серии «Жизнь замечательных людей». Ее написал крупный французский историк, специалист по 15 веку Жан Фавье, один из бессмертных академик. Да. То есть это не какая-то там непонятная фигура, человек, у которого десятки монографий, посвященных разным деятелям этого периода. Но вот если вы эту книгу откроете, а вы ее в интернете можете сейчас скачать даже в бесплатном доступе, это нетрудно. Если вы эту книгу откроете, вы увидите, что это в основном, и автор, собственно, честно в этом признается, это в основном реконструкция, которую нельзя считать документально подтвержденной. Это вот в предисловии об этом говорится, что Жан Фавье, глубоко изучив эпоху, исходя из эпохи, представляет,
да, поместил
как,
ее.
Да, как бы это вот, да, вот должно вот, было бы быть.
Вот внешние связи, он примерно то сделал, как вот в Помпеях там вот пустоты от людей остались,
да.
Вот, и их как-то заливается. Вот здесь это общая эпоха, это вот тот там пепел застывший.
И вот мы сейчас
где-то
будем...
Где-то должен быть Вийон, да.
Где-то здесь мог бы быть Вийон. Для подавляющего большинства, значит, русскоговорящих людей, я думаю, что фамилия Вийон начинается с песни Акуджавы, конечно же. И здесь тоже сплошная мистификации. Вообще ничто из того, что связано с Вийоном, не может обойтись без мистификации. Вот смотрите, есть прямые слова Акуджавы. Вот я его цитирую. «Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать. И я назвал их молитва Франсуа Вийона, но это было давно, теперь уже так не делают». Конец цитаты. Но дело в том, что если вы послушаете лекцию Дмитрия Быкова о Вийоне, то он там совершенно, на мой взгляд, совершенно непрофессиональный, но тем не менее, на мой взгляд, он обосновывает, что это абсолютно вийоновское произведение. Что Акуджава там использует приемы Вийона, да, тематику. Что вот сама форма обращения к Богу такая немножко льстивая, немножко фамильярная. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой», да. И вот я процитирую Дмитрия Быкова, мне очень понравилась эта фраза. «Все прошения Вийона – это прошение льстеца, исполненного собственного достоинства».
Ну да.
И это действительно и в творчестве Вийона, и, конечно, в этой замечательной песне Акуджавы – это прошение льстеца, исполненного собственного достоинства. Почему Вийон в 20 веке становится у нас невероятно популярен? Помимо того, что он прекрасный поэт, но мало ли прекрасных поэтов у нас, я имею в виду иностранных, да, не приобрели там и десятой доли такой славы. А ведь мало, то есть очень много кто его упоминает прямо или косвенно, множество замечательных поэтов, там, начиная с Ильи Эренбурга, его переводило и так далее. И вот я нашел, да, искать было нетрудно, потому что там выводит Википедия, правда, в Википедии битая ссылка, но ничего, это часто случается, забиваете в строк поиска, вам выдает. Замечательный современный поэт Фаина Гринберг в журнале Homo Legends, человек читающий, по-моему, за 15-й, если не ошибаюсь, год. У нее очень интересная там статья «Два Вийона или ваш выбор». И вот в этой статье она, на мой взгляд, очень убедительно показывает, вот как он лег, что называется, на душу двум поколениям советских поэтов 20-30-х годов, романтики. Да, вот Вийон – поэт-уголовник, такой канонический образ. И вот это вот поэт-бродяга, поэт-диссидент, поэт-нонконформист, поэт, постоянно попадающий там в тюрьму под следствие и так далее, это противопоставляется вот такому вот унылой мещанской поэзии, собственно, Маяковский, да? «Вас, прилипших к стене, к обоям, милые, что вас со словом свело? А знаете, если не писал, разбоем занимался Франсуа Виллон». Да, вот оно.
Да.
Вот настоящий поэт. И тот же Акуджава в своем замечательном, значит, стихотворном обращении к Павлу Антокольскому, где он помещает поэтов, вот настоящих поэтов, на корабль, поскольку, да, матросы, пираты, бродяги, им там самое место. И вот какой у него получается список. «Киплинг, как леший, в морскую дудку насвистывает без конца. Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица. Пушкин долги подсчитывает и от вечной петли спасен. В море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон. Быть может, завтра меня матросы под бульканье якорей высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей, и рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо, и кто-то выругается сквозь зубы на прощание мне в лицо». Да? Ну и поэты шестидесятники по той же, да, причине, естественно, да, и не случайно одни из лучших переводов этого поэта, это Юрий Ряшенцев, ярчайший представитель вот позднесоветской, значит, литературы. Ну и, собственно, сам Вийон, он этому образу блестяще подыгрывает. «Как вам представить, кто я? Сам не знаю. Я ваша ложь. Я выдумка пустая, я свет дневной, я же тьма ночная. Песчинка я и океан без края, витаю в небе, по земле блуждая. Ищу свой рай, из рая убегая, вот я весь в ладонях ваших. Смеюсь сквозь слезы и грущу сквозь смех, сдираю кожу, падая на мех. Бьюсь о преграды, не найдя помех, ищу кого-то, нахожу не тех. Весь на виду, загадочен для всех, грешу чужой, замаливая грех. Вот я весь в ладонях ваших». Вот даже в этом небольшом отрывке он столько всего наговорил про себя.
Ну, конечно.
Взаимоисключение.
Но это еще и риторика очень свойственная.
Конечно. Но мы же все время забываем, хотя с 6 класса с уроков литературы в школе в нас долбили: есть автора, есть лирические герои, нельзя их смешивать. Да? Но вот начинается наша передача с песни «Все не так» Высоцкого. Давайте на секунду себе представим, что прошло почти 600 20 лет случилась некая катастрофа, и свидетельства жизни Высоцкого практически не осталось. Ни воспоминаний друзей, не осталось там записей его спектаклей, к чему Юрий Петрович Любимов приложил руку, да, чтобы таганковских спектаклей мало что осталось, в смысле записей, да. Не осталось там того сего 5-го-10-го, осталось несколько обрывков документов, и остался сборник стихов. И вот, собственно, происходит то, что сейчас неизбежно делается с биографией Виона. На какие-то отдельные, вот, более или менее достоверно известные факты биографии нанизывается то, что зашифровано им в стихах. И теперь представьте, какой бы получилась биография Высоцкого, да? Потому что из его стихов следует, что его родителей посадили, что сам он воевал, причем самым разнообразным образом, что он шиферил, что он сидел, что он то, что он все, что он пятый, что он десятый. Вот разобраться, тем более у Виона все на иносказаниях, у Виона все, значит, на противоположностях. Он все время, вот там, где есть возможность его проверить, он нам все время, можно было бы сказать, врет. Можно было бы так сказать, если бы мы от поэта ожидали правдивых слов. Вот если бы мы от поэта ожидали языка, там, я не знаю, полицейского допроса. Да? На берегу был обнаружен мертвый труп утоплого человека. Труп состоял из девушки прекрасной красоты. Вот все сразу понятно. Знаменитая история о том, как он бежит из Парижа в Анжер. Да?
Да.
И в его малом завещании он четко говорит, почему. Себя сводить в могилу сам отнюдь не буду. А хоть в Анжер уйду я, хоть и там мне свой недуг избыть не в мочь. Какой недуг? Любовь. Вот он бежит от любви, об этом подробно говорится. Но мы-то знаем, что он бежит от уголовного преследования. То есть, может быть, любовь там тоже была, так сказать. Это трудно сказать, но... Или вот, очень часто цитируют как пример вот этих вот обманок им раскиданных, а точнее не обманок. Это иронические иносказания. Вот, смотрите, из «Малого завещания». «За сим день ото дня сильней, трех маленьких сирот жалея. Желаю я душою всей помочь бедняжкам поскорее. Где харчем взять, спросить я смею, чем тело в холода прикрыть? Они, коль я их не пригрею, не смогут зиму пережить. Нет, Гассуэн, Марсо, Лоран, у вас ни денег, ни родных, но я готов четвертый блан с доходов вам платить своих, чтоб, глядя на сирот былых, которым возрасти помог, себе я в старости за них воздать хвалу по праву мог». И сразу возникает образ бедного поэта, у которого самого ни гроша в кармане, но вот он трем маленьким сиротам помогает для того, чтобы, значит, потом на смертном одре, значит, ему было за что себя похвалить. Гассуэн, Марсо и Лоран – это три самых богатых и свирепых ростовщика Парижа.
Да.
То есть это все полно жесточайшего сарказма, что он вынужден платить вот этим трем хищникам, которые наживаются на горе безденежных людей. Что мы знаем? Почти ничего. Мы не знаем точно, когда он родился. Довольно часто называют, как бы точным годом его рождения, 1431. Во-первых, это вроде бы следует из одного из его стихотворений, где под определенным годом он говорит, сколько ему лет. Кроме того, это довольно заманчиво в плане всяких параллелей. 31 год. Сожгли Жанну Д'Арк, родился Вийон.
Да, это здорово.
Жанну Д'Арк то ли сожгли, то ли не сожгли, Вийон то ли родился, то ли не родился. Поэтому аккуратно говорится, потому что в пользу этого уже есть несколько, пусть косвенных, но свидетельств, он родился где-то между 29 и 31. То есть мы примерно себе представляем его возраст. После 1463-го никаких следов. Мы ничего не знаем, как он дальше жил, мы не знаем, когда и в связи с чем он умер. Пишут, вряд ли он просто умер от старости. Ну, вряд ли, из общих соображений, да, жизнь у него была богатая на приключения, но ничего не знаем. У него несколько имен, что, впрочем, в то время совсем даже не редкость. Да, это нормально. Он Франсуа де Монкарбье или Монтербье. В юридических документах возникает Делош. Вийон – это точно не его прирожденное имя. Оно получено им то ли от приемного отца, то ли просто от покровителя Гийома де Вийона, клирик капеллана церкви Сан-Бенуа-Ле-Басторне в Париже. Тоже очень странно и непонятно. Иногда, достаточно часто, говорят, вот как он хорошо относится, вот он пишет об этом человеке, что он мне больше, что он сделал для меня больше, чем отец, а там вообще и больше, чем мать. И всякие воспоминания о том, как я на его коленях сидел. То есть, вполне возможно, что Вийон на самом деле относится к нему плохо и намекает на какие-то, даже, как мы бы сейчас сказали, харассменты. Тоже все очень туманно. Он учится в Парижском университете. Он сначала становится бакалавром, потом лицензиатом, потом магистром. Вот где-то в 52-м году он становится магистром. А дальше начинается его жизнь поэта. И первое более или менее документально зафиксированное событие 5 июня 1455 года. Он ранит священника Филиппа Сермуаза. Что произошло, мы можем судить только по двум документам. Эти два документа большей частью пересекаются, потому что это, по сути, две редакции одного и того же документа «Королевского прощения». И в этом «Королевском прощении» достаточно большой документ, две страницы такого убористого печатного текста. Там излагается версия происшедшего. Совершенно очевидно, что в большей своей части она излагается со слов самого Франсуа Вийона. Значит, как все описывается? В ночное время Вийон вместе с еще, значит, двумя людьми, он в праздник тела Господня, как он сам описывает, сидит на камне, причем там такое, ну, мой французский очень плох, но там такое выражение, можно понять, что предаваясь наслаждениям или там занимаясь там приятным созерцанием, в общем, он расслабленный сидит на камне, сразу вспоминает Скотт-бегемот, никого не трогаю, подчиняю примус. С ним некий священник Жиль, какая-то Изабо. Кто такие, непонятно, но они будут свидетелями только вот самого первого, начала инцидента. И вдруг выбегает, значит, священник Филипп Сермуаз, с ним еще один человек, и с криком «А, вот ты!» Значит, начинает на Вийона наступать. А тот, как следует из его собственных показаний, учтивейшим образом спрашивает, чему, дескать, обязан такому вниманию. Вийон явно совершенно даже в своих показаниях издевается, потому что больше всего это напоминает анекдот про двух сварщиков.
Вася, ты не прав.
Вася, а я говорю, Вася, зачем ты так делаешь? А он говорит, извини, пейте, я больше не буду. Вот явно совершенно так оно и начиналось. И причем почему-то, увидев, что, да, там так говорится, что, значит, я, увидев, что он настроен на склоку, вот этот Филипп Сермуаз, Жиль и Изабо смылились куда-то, да? То есть уже из этого понятно, что, видимо, они не просто увидели, что он хороши друзья, увидели, что нацелен на драку, и тут же друга бросили в беде, да? Явно совершенно они понимали, что между этими людьми какая-то, так сказать, причина для распри есть, и предпочли не быть этому свидетелями. То есть явно совершенно все не просто так происходит. А дальше этот священник обрушивается на Вийона и рукояткой кинжала наносит ему сильный удар по губам, отчего у того губы рассечены, начинает течь кровь. На это Вийон, обороняясь, конечно же, ни в коем случае ничего другого даже предположить нельзя, у него случайно под плащом находился кинжал. Но вообще-то не военным специальным королевским эдиктом запрещено гулять по Парижу с оружием, что днем, что ночью. Но на всякий случай, кто же там будет ночью разбираться, у него есть кинжал. И он этим кинжалом куда-то, он сам не уверен, куда-то в область паха, он этого Филиппа Сермуаза, значит, ранит, но не сильно, потому что тот бросается за ним вдогонку, изрыгая проклятие, и тогда, опять же защищаясь, Вийон поднимает камень, бросает в сторону Сермуаза, тот падает, а Вийон покидает место происшествия. Через несколько дней Сермуаз, перенесенный в больнице умирает, как в «Королевском прощении» сказано, то ли от последствий вот этой травмы, то ли еще от чего-то, то ли неизвестно от чего. Но действительно, там пройдет около недели, то есть это вот не прямо сразу, поэтому привязать. Вот. Может, заражение началось, может быть, ненадлежащее лечение. Что мы сейчас будем гадать? Ну, в общем, так или иначе, причинение либо тяжких телесных повреждений, либо даже смерти в порядке самозащиты может быть. Иногда пишут, что между этими людьми женщина, и поэтому церковное начальство не стало раздувать эту историю, потому что нехорошо, что священник связан с девушкой, поэтому вроде бы дело замяли.
Может, и заботам неспроста?
Вот я и думаю, что и заботам неспроста.
Прервемся.
Нет, ребята, все не так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, мы с вами продолжаем процессы Франсуа Вийона. И вот здесь действительно, ну, может быть, да, действительно. А кто это предполагает, что там Изабо, не Изабо, но какая-то тетенька была?
Это достаточно общее место, это практически везде, но пишут так аккуратно обычно. Возможно, причиной ссоры была женщина. Я думаю, что здесь в значительной степени вообще общая репутация Вийона, которую он тоже в своем поэтическом творчестве, я имею в виду репутация бабника, всячески ее поддерживает. Но в любом случае, делу ход дан не был, но, судя по всему, это типично для того времени, не стоит здесь усматривать какой-то заговор. Вот к таким делам, где вполне возможно была самооборона на ночных парижских улицах, видимо, вообще относились терпимо. Свидетелей нету, да? Слово против слова. Есть свидетели того, что священник действительно с самого начала был настроен агрессивно. И вроде, кроме, так сказать, всего этого, якобы он на смертном одре, значит, нападавшего простил. Ну, если он священник, ему, собственно, положено это сделать, если я правильно понимаю. В общем, так или иначе, даровано королевское прощение. Существует два экземпляра, написанные с интервалом в несколько недель. Там кое-что меняется, кое-какая информация уходит, кое-какая добавляется. Например, первое прощение, там упоминается, что рана еще кровоточит, а во втором уже не упоминается. Значит, если кровоточит, рана серьезная, потому что королевское прощение – это январь. Ну, возможно, брали материал из более раннего, там, материал следствия, да, скорее всего. А само преступление произошло в начале июня. Ну, в общем, видимо, он действительно серьезно разбил ее на лицо, скорее всего. А дальше начинаются его... Да, а дальше, собственно, одно из главных дел, которому Вийон то ли в котором по уши завязан, то ли причастен, то ли вообще не имеет отношения. Вот опять все непонятно. Но оно, безусловно, очень серьезно на его судьбу влияет. Значит, ему даровано прощение в начале 56-го года. Он возвращается в Париж. А в конце 56-го года обнесли, выражаясь языком, который Вийон любил, да, блатным языком, обнесли Наварский коллеж. Основу Парижского университета, Сорбонны, да, так сказать, уважаемая, в высшей степени уважаемая и очень богатое учебное заведение. Взломали, чисто сделали, перелезли через ограду, взломали ночью, естественно, взломали сундуки, взломали так аккуратно, что несколько месяцев пропажа не была замечена. То есть взломали и обратно, молодцы, что называется, закрыли. Да, унесли от 500 до 600 IQ золота.
Много.
Это фантастическая совершенно сумма. За эти деньги можно было в сельской местности купить несколько домов, там, так сказать, и все, что к ним полагается, с землей, с котом и всем прочим. И жениться, еще жить на этом. Несколько месяцев, значит, вообще не замечено преступление. Дальше, значит, братья, что называется, забил тревогу. Дело раскрыть было бы чрезвычайно трудно по прошествии такого времени. Следов не оставлено, да? Полиции профессиональной как таковой нет. Да и Жены Франсуа Видока еще, ой-ой-ой,
нет. Нет, ну есть лучники там.
Да которые, нет, есть полиция, но такая.
Это постовая, это да, патрульная, да, 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 патрульная, да, полиция, лучники и так, да, далее. Да.
Вот. Кражу бутылки водки они, конечно, раскроют по, так сказать, телу, которое найдено рядом с пустой бутылкой. Вот. А вот что-то более сложное, но вмешивается случай. Значит, в Париж прибывает по своим каким-то делам провинциальный священник, немолодой человек, ему под 40, по фамилии Маршан. И Идет он в некую харчевню обедать, и в этой харчевне его собеседником за столом становится некий Ги да Бари. Тоже человек, получивший некое духовное образование, но пошедший по несколько другому пути. Он мелкий уголовник. Как любому мелкому уголовнику, ему очень хочется казаться крупным уголовником, таким вот вором в законе, так сказать, боссом преступного мира. Он треплется, видимо, он уже прилично выпил, и Маршан слышит о том, о чем он узнал по прибытии в Париж, ему, естественно, парижские сплетни сообщили, ограбление, ограбили одного достойного монаха из Августинского монастыря в Париже, брата Гийома Куафье. Унесли у брата тоже несколько сот ЭКЮ, между прочим. Брат каким-то образом... А вот я не знаю. Как-то... Да, но у брата было несколько сот ЭКЮ. Помните Баниониса в «Берегись автомобиля»? Это не мое, это его.
Да, да, ну да. Вот. Да.
Обнесли, значит, брата Гийома и, так сказать, опять же, судачили об этом на каждом перекрестке. И вот Ги да Бари говорит, это мы. То есть дает понять, что это дает понять сначала. И Маршан, в котором, судя по всему, пропал великий следователь, начинает вытягивать Паттер из
Браун,
него...
Паттер
Браун, совершенно верно, начинает вытягивать из него обстоятельства, прикидываясь для этого, что вот он всю жизнь искал встречи с таким человеком, что он сам хочет пойти по этой дорожке, что он сам хотел стать лихим человеком.
Да.
И этот, естественно, хвост распускает, он глупый павлин, ему уже видится, что вот сейчас этот взрослый человек фактически станет его учеником. И он говорит, да мы такие дела ворочаем, а как вот мы это самое подломили-то, коллеж? Да пойдем, я тебя познакомлю с такими людьми. Приводит его в Нотр-Дам. В Нотр-Даме скрываются от полиции несколько лихих людей, а возможно, они там по карманной тяге работают, потому что существовала в Париже банда, которая специализировалась на тем, что простаков деревенских заводила в Нотр-Дам, пока те там стояли с раскрытой варежкой, у них срезали кошельки, где, значит, были деньги на... столичные покупки.
Потом стал работать Эйфелева башня так.
Вот, да. Наверное, наверное. Ну, так работают, собственно, все, так сказать, достопримечательности крупные.
Да.
И знакомит, значит, этого Маршана. Короче, у Маршана материала довольно быстро накопилось на хорошо мотивированное такое, не скажу донос, информирование органов правосудия. Табари берут и начинают с ним плотно работать. Вот второй документ, самый пространный, который сохранился и подлинность которого не вызывает никаких сомнений, это протоколы допроса Ги да Бари. Постадийно, значит, сначала он пытался петь обычную песню «Я не я, кобыла не моя, я не извозчик, я с ни при чем, я вообще знать ничего не знаю». На него надавили в прямом и в переносном смысле, подвергли его не очень зверской, но тем не менее пытке, не очень зверской по тем временам, разумеется. В общем, что он спел в результате? В результате он спел, что в компании из 5 человек, 5-й он сам, в компанию его привел хорошо ему давно знакомый мэтр Франсуа Вийон, а были там некие Колен де Кайо, некий монах по имени отец Николя, откуда-то из Пикардии, и некий человек по имени Пети Жан, маленький Жан, он же там Пети, еще какое-то имя, в общем.
Небось человек метров 2 роста,
видимо,
как,
да,
как обычно. Это
малыш наш, да.
Да,
маленький,
маленький Джон.
Да. Да. А самое главное, что вот, видимо, этот Пети Жан был главным по отмычкам, потому что, вот, видимо, он главный взломщик такой вот, о нем, собственно, Гийом. Ну, то есть, Табари говорит в своих показаниях. И вот якобы, значит, он сам, Табари, просто стоял на стреме. Они у ограды ему сбросили свои плащи, остались в одном нижнем белье, чтобы легче было перелезать. Подложили там какую-то, значит, штуку, перелезли через ограду, потом через некоторое время вылезли, показали ему мешочек, небольшой мешочек, сказали, что взяли 100 ЭКЮ.
А его еще обманули, да?
Конечно. Дали ему 10 ЭКЮ за стояние на стреме. Он был очень доволен, потому что 10 ЭКЮ, это, извините меня, очень крупные. Еще пообещали, что 2 ЭКЮ специально отложено на завтрашний праздничный завтрак. Я так понимаю, что на 2 ЭКЮ они завтракать могли недели 2, ни в чем себе не отказывая, не приходя в сознание. Значит, а как потом он узнал, покаялся он на следствии, вынесли они 500 ЭКЮ и разделили их между собой. Ну, может быть. с мелким фраером, стоящим на стрёме, в общем, обычно так и поступают.
Да, но был ли он таким?
Да похоже, что он-то был. А вот был ли при этом Вийон, трудно сказать. Потому что на самом деле вот все беды, которые нам известны в связи с Вийоном, приговор к смертной казни и так далее, они не по этому делу. Не за это его приговорят к виселице. За это его приговорят, собственно, табори приговорили к тому, чтобы он компенсировал свое участие в этом преступлении, выплатил 50 ЭКЮ коллежу. Его мать выплатила, у нее были эти деньги. А Вийона приговорили к совершенно фантастическому, но тоже штрафу в 200 ЭКЮ, который он должен внести в течение 3 лет. А вот то, что мы знаем, вот это виселица и все прочее... Он попадает в еще одну передрягу. Значит, он оказался вовлечен в драку тоже ночью, в которой ранили папского нотариуса. Значит, дело было, видимо, следующим образом. Вийон в компании еще двух шли по улице, видимо, были выпившие, дурачились. Значит, и то ли они начали задирать писцов нотариуса, а писцы нотариуса, человека жадного, работали с утра до ночи, вот они сидели, все такие мрачные, что-то там на первом этаже в освещенной комнате писали. Эти трое шкалеров, достаточно уже великовозрастных, начали задираться. Писцы нотариуса, и без того люди не очень дружелюбные, так сказать, начали им отвечать. Завязалась какая-то перепалка, видимо, с оплеухами. И одного из приятелей Вийона писцы сумели затащить в комнату, откуда он начал орать: «Ой, помогите, там убивают, жизни моей конец пришел». На что разбуженный, видимо, или там как-то иным образом потревоженный, спустился из своей спальни нотариус, и вот его-то чуть и не убили.
То есть чуть, он, но чуть.
Да, но чуть. Но, в общем, он был ранен, причем ранен он был точно не Вийоном. Вийон при этом то ли просто присутствовал как один из участников вот этой перепалки, а может, и вообще его не было. Но он приговорен к удушению и повешению. Скорее всего, именно в связи с этим делом. Но про это документов нет. Про это есть один листочек. Листочек этот я цитирую в том виде, в котором он в книге Жана Фавье приведен. Судом рассмотрено дело, которое ведет парижский приво по просьбе магистра Франсуа Вийона, протестующего против повешения и удушения. Значит, его приговорили к повешению и удушению. В конечном итоге эта апелляция рассмотрена, и ввиду нечестивой жизни вышеозначенного Вийона следует изгнать на 10 лет за пределы Парижа. 5 января 1463 года, вот после этого следы Вийона теряются. А, значит, похоже, что все-таки его нашли невиновным в поранении нотариуса, но вот эта вот формулировка «ввиду нечестивой жизни», то есть, видимо, по совокупности прежних прегрешений, скорее всего, ему его парижские подвиги припомнили, плюс он в 61 году он по непонятной причине оказался в тюрьме небольшой провинциального города Мен-сюр-Луар. И...
Это тот самый, где Д'Артаньян встретится потом с Рашфором.
Да. И будучи при этом на лошади неопределенной масти, конечно. Да. Да. Так вот, за что-то он там сидел, и выпустили его по общей амнистии. Так сказать, высокое лицо проезжало через город. По традиции в таких случаях отпускали всех, кого можно отпустить. В общем, послужной список у него, видимо, действительно накопился, потому что вот эта фраза «ввиду нечестивости жизни следует изгнать на 10 лет. Иногда пишут, что его на всю жизнь выгнали из Парижа. На 10 лет. Вот на это как раз документ.
Мог и не дожить он все-таки. Неизвестно
ничего.
Потом ведь не появляется никаких стихов.
Видимо, вот ожидая этого удушения и повешения, он пишет одно из самых знаменитых своих стихотворений, балладу повешенных. И вот ее, поскольку у нас на Ихе процветает блат, да, все делается по знакомству. Да,
конечно.
Я цитирую в переводе Алексея Васильевича Парина, нашего замечательного коллеги и великого переводчика. «Вас просят, братья, жалоба простая, пусть вас проймет, хоть судьи нашу честь у нас украли. Мы взываем, зная, людей с холодной кровью в свете несть. Простите нас, нам жизни не обресть. того, кто был Марию зачат, молите, чтобы горемычных чад от ада упасла его всемилость. Мы мертвы, и души в нас молчат. Молите Бога, чтобы нам все простилось. Теперь, да, вот да, когда из Вийона делают, а это достаточно часто происходит, такого вот первого блатного поэта Франции, действительно, есть семь баллад, которые приписываются Вийону, которые написаны на жаргоне, на арго, на, так сказать, языке парижских уголовников. Вот считается, что это Вийон, его связывают со знаменитой бандой, которая в 50-е годы 15 века действовала в Париже, банда Кокияров. Когда-нибудь мы предложим процесс средневековых банд, потому что такие банды были в Париже, в Лондоне, в Германии. Да. Вообще это обычное дело для средневековых крупных городов. Вот. Серьезные исследователи, во-первых, очень сомневаются в том, что Вийон вообще какое-то имел отношение к Кокиярам. А во-вторых, очень серьезные сомнения в принадлежности его перу вот этих вот блатных баллад. Я очень благодарен за помощь в подготовке этой передачи замечательному переводчику Елене Викторовне Клюевой. Мне так посчастливилось, что моя мама очень с ней дружила, и у меня была возможность с Еленой Викторовной поговорить. Она абсолютно убеждена, что это не Вийон. Конечно, тот мог использовать блатной язык и стилизовать, как это блестяще делал, опять же, Высоцкий. Но это не, насколько я, если я правильно передаю слова Елены Викторовны, которая она мне сказала, это совершенно не Вийон, это плоские, mm-hmm. примитивные стихи. Это не Вийон с его постоянным кружевом, с его игрой смыслов, с его тройным, четверным подтекстом. Это, ну, грубая подделка, это вот такая блатная лирика. А на черной скамье, подсудимый.
Но это все равно, что, извините, радио «Шансон» и песни Высоцкого.
Вот. Ну, да. Я хотел удержаться от этого скамья. Нет, но, видимо, оно напрашивается.
Нет, абсолютно напрашивается.
Напрашивается.
Он великий был поэт. И поэт изысканный, потрясающий.
И вот это единственное, что мы про него знаем абсолютно достоверно.
Да.
Читайте Вийона.
Да. Обязательно когда-нибудь будет у нас и «Панама», но... Сейчас у нас под наш юбилей пятилетний. Мы с вами предлагаем все пятерки.
Процессы с цифрой 5.
Да. Первое. Суд над Марселем Доржебрай, обвиняемым в 5 покушениях на убийство. Франция, 1859 год.
Ни одно не доведено до конца, на редкость неудачник.
Ну, к счастью, что конечно. Ничего нельзя
проверить. Ничего нельзя
проверить. Да. Суд над 5 членами социал-демократической фракции Государственной Думы по обвинению в подготовке антиправительственного заговора Российская империя, 14 год.
Да, если выберете, поговорим о 6-м члене этой фракции, о знаменитом романе Малиновском.
О, да.
Азефе русских социал-демократов. Ну, там сам суд интересный, Бадаев там.
Суд над 5, наоборот, белыми мигрантами, членами РОВС, обвиняемыми в подготовке террористических актов на территории Советского Союза. Процесс 5, 27 год.
Это кутеповские боевики, и вот это процесс невымышленный. Хотя в нем там, конечно, есть много лишнего, но это действительно взяли тех, кого надо взяли.
Теперь год 1930-й, Португалия. Суд над группой из 5 человек, обвиняемых в попытке изготовления фальшивых купюр для португальской колонии Анголы. Это 30-й год.
Вот поклонники Лесепса и Эйфеля, обратите внимание на это дело. Если дело, которое... Есть дело, которое может претендовать на звание аферы 20 века. Я бы сказал, что это одно из финалистов.
Да. Да. И, наконец, суд над 5 коммунистами, обвиненными в поджоге Рейхстага. Лейпцигский процесс. 33-й год. Германия.
Неудачник наших голосований. Распятый.
А процесс-то замечательный.
А процесс замечательный. Господи.
Да. Да. Ну ладно, все, голосуйте. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята!